Мир Божий вам, братья и сестры, мы откроем с вами Евангелие Марка, мы будем читать вместе с первой главы, я прочитаю 14-15 стих. Первая глава, Святое Благовествование Марка, 14-15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель неба и земли, склонясь пред Твоим святым величием в этот вечер, я благодарю Тебя сердечно, Господи, благодарю Тебя и славлю, произношу имя Твое святое, ибо Ты единый вечный Бог, достоин этого. Тебе подобает вечная хвала и вечная слава, да Ты и пребываешь в вечной славе и вечной хвале. Благодарю Тебя, что и нас, бывших грешных, негодных людей, Ты сподобил этой славной участи и присоединяешь наши нестройные голоса к сонмам святых ангелов-небожителей. Хвала Тебе, Господи, и в этот вечер от нас здесь собравшихся за то, что Ты даровал нам спасение, даровал нам вечную жизнь, что Ты, Господи, избрал нас в этом грешном мире и приблизил нас к Себе. О, Господи, мы недостойны этого и не заслужили, а посему наполни наше сознание желанием, стремлением прославлять и хвалить Твое славное имя. Господи, сделай нас способными и даруй нам также эти слова, которые бы поистине выражали хвалу и благодарение Тебе. Сделай нас способными в этот вечер также разуметь и принимать Твое святое Слово. Благослови тех, кто еще в пути находится, Господи. Ты только немножко сегодня дал ход ветру этому, и сразу же человечество, и сразу мы все это почувствовали. Но Ты, Господи, храни народ Твой в руке Твоей, берегай и даруй также и этот вечер, чтобы все те, которые желают быть вместе, чтобы они могли в полном благополучии прибыть сюда. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали с вами маленький фрагмент Священного Писания и жизни Господа нашего Иисуса Христа. Проповедь Иисуса Христа. Что можно сказать, прочитав эти четыре стиха, которых Господь через Своего верного посланника, евангелиста Марка, оставил на веки это священное слово? Что можно сказать? В действительности, когда мы читаем Евангелие Марка, то мы удивляемся вот той краткости, с которой Марк описывает те или иные события жизни Иисуса Христа. Так вот, и не только это, когда читаешь Евангелие, то просто я удивляюсь тому, что поступки, жизнь и действия Господа Иисуса Христа, они в действительности достойны хвалы, достойны восхищения. Хотя мы понимаем, что Христос – это воплотившийся Бог, но однако же меня восхищает то, что Он как человек совершен во всех своих поступках и во всех своих действиях. Даже посмотрите, как здесь пишет евангелист Марк. После того, после чего? как предан был Иоанн, приходит Иисус куда? В Галилею. Он не описывает, какое это время, он не описывает, где и какой это город был или какое место. Он просто пишет факт. Какой факт? Очень важный этот факт. Заметьте, что Иисус Христос, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, вы помните, вроде бы получается, что как будто бы он начал действовать одновременно с проповедью Иоанна Крестителя о нем. Но тем не менее, хотя, смотрите, Иоанн Креститель проповедовал, весь Иерусалим крестился. И однако же, когда он указал на Иисуса Христа, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, много ли людей последовало за Христом? Мы читаем только Андрей и Иоанн. Это были когда-то ученики Иоанна Крестителя. Они за ним последовали. Правда, в это же время и Филипп последовал. В это же время и Нафанаил последовал. Филипп позвал Нафанаила. И однако же, когда мы дальше будем читать, после того, когда был взят в темницу, когда был предан Иоанн Креститель, мы читаем, после того Иисус Христос идет возле озера Генесарецкого и смотрит там Петр и Андрей, хотя уже они познакомились раньше, но тем не менее, как служение Его, Иисуса Христа, оно началось тогда, когда закончил служение Иоанн Креститель. Это удивительно, как действует наш Господь, ведь Он несравненно выше. Иоанн говорил, «Я, не наклонившись, не достоин разъязать ремень обуви у Него». И тем не менее, посмотрите, как Господь наш скрупулезен абсолютно во всех, даже в таких незначительных делах, как даже вот хотя бы в этом деле. До тех пор, пока был Иоанн, Христос не начинал своей деятельности как проповедник, как Мессия. И только после того, когда был взят Иоанн, после этого он начинает продолжать ту же миссию. Заметьте, он повторяет почти же те слова, которые говорил и проповедовал Иоанн Креститель. Иоанн Креститель то же самое говорил. Он то же самое говорит, покайтесь, приблизилось к вам Царство Божие, покайтесь. Вот к чему призывал. Иисус Христос, после, будучи несравненно выше, чем Иоанн Креститель, заметьте, Он как бы входит в служение Иоанна Крестителя. Он не отвергает и не говорит, о, а я вот сейчас начну вам что-то говорить, то, чего Иоанн Креститель не знал, я вот, мы совсем иначе будем действовать. Это как сегодня люди говорят. Унижают своих предшественников и все, что предшественники, они ничего не понимали, они малограмотные, они там такие, сякие, а вот мы начнем сейчас совсем иначе. Заметьте, Господь в действительности совсем, его же нельзя сравнивать с Иоанном Крестителем, и тем не менее он входит в труд, начатый Иоанном Крестителем, он продолжает это дело, как Мессия. Вот что меня восхищает. Итак, посмотрите, еще раз обращаемся к Евангелию от Марка. Посмотрите, как он начинает свое Евангелие, этот благословенный человек. Он провозглашает приход Мессии. Факт. Да, он упускает его родителей, он упускает другие вещи, но он провозглашает факт Мессии, то, во что нужно поверить. Посмотрите, дальше. Кто подтверждает что Иисус Христос есть подлинный Мессия, подлинный Сын Божий. И опять Иоанн, евангелист Марк, смотрите, как он делает, подтверждение божественности Иисуса Христа подтверждает небо, сам Бог Отец, смотрите, и Дух Святой. То есть голос с неба и Дух Святой в виде голубя сходит. Подтверждение. Вот интересно. С самого начала евангелист Марк показывает, что как только Господь выходит на служение, тут же Он встречается с силами тьмы. Смотрите, как только Он принял крещение, немедленно после этого Дух Его ведет в пустыню. Что? Он был искушаемый. Конечно, об этом очень много можно говорить. Это в действительности те божественные истины, которые мы должны понимать и знать, которые очень важны для нас сегодня, и не только для нас, это для всех христиан во все века. Эти истины очень важны. Так вот, и вот теперь Иоанн Креститель предан, и Христос начинает свое служение. Заметьте, итак, проповедь, с чего она начинается? Итак, после того приходит Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божье, говоря, исполнилось время. Что это означает? Давайте мы вникнем в эту фразу. Не всякое время имеет одинаковую ценность. Не всякое время. Даже вы возьмите свою жизнь. Тут у нас есть и помоложе, есть кто-то постарше. Ну-ка посмотрите на свою жизнь и на то время, которое вам даровал Господь. Все ли время в вашей жизни имело одинаковую ценность? Как вы ценили свое здоровье, когда вы были молоды, когда вы были полны сил, когда у вас ничего не болело, когда все было у вас на это самое? Так ли вы ценили тогда то время, как вы цените сегодня, когда вам, может быть, хотелось бы побежать, хотелось бы встать, хотелось бы что-то сделать, а уже не то? И те минуты или те часы, когда в действительности, может быть, болезни отступают, и это время становится очень ценным для нас. И многие другие вещи, это не только в отношении здоровья, в отношении общения, в отношении посещения собраний и других. То есть не всякое или время... Не всякое время имеет одинаковую ценность. Вот оно что. Так вот, некоторые мгновения нашей жизни, они наполнены особой ценностью. Ну, например, у вас болезнь, то ли это инфаркт, то ли еще что-то. Как в это время, какую цену имеет время, именно в это время, когда нужно необходимо срочно вызвать emergency, когда нужно вызвать доктора, и все, вот это. Если упустить это время, тогда все заканчивается трагически. Поэтому вот это время, оно имеет особую ценность. И Библия тоже об этом говорит, мы должны понимать это. Так вот, Писание однозначно провозглашает, давайте мы прочитаем Екклесиаста книга, 3 глава, чтобы вы не подумали, что это просто я придумал, делать нечего, и хочу сказать, что время не одинаковое. Посмотрите, что он пишет. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». Как видите, ценность довольно разная. Время рождаться, время умирать, время насаждать и время вырывать на посаженные, время убивать и время врачевать, время разрушать, время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать. Вот оно что. Оказывается, что не всякое время имеет одинаковую ценность. Хорошо, а кто это решает? От кого это зависит? В чьей власти, в чьем суверенитете находится это время? Не во власти. Бог отпускает это время. Так вот, посмотрите, 400 лет Израиль не слышал пророческого голоса. 400 лет. И вдруг раздается голос пророка. Приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь, вот оно что. Креститесь, и весь Иерусалим, вся Иудея идут. Почему? Наконец-то прозвучал голос пророка. Голос пророка говорит о том, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Казалось бы, вот оно, то время. Так вот, Бог говорит, самым серьезным образом обращаясь к людям, и Он говорит, что самым серьезным образом, что вот это время, оно не всегда одинаковое, и поэтому время, отпущенное Богом, его нужно правильно использовать и дорожить этим временем. Почему? Потому что всему свое время. Оно не в нашей власти. Как долго длилась проповедь Господа Иисуса Христа? 3,5 года. А проповедь Иоанна Крестителя и того короче была. Знаете, на эту тему много написано даже духовной, художественной литературы. Помните, есть такое произведение, даже наша молодежь, дети когда-то ставили такую постановку. Помните, три пришло в Алфа из Востока, а четвертый пришел уже тогда, когда Христос был распятый, опоздал. Конечно, это плод фантазии ума человеческого. Но, тем не менее, всему свое время. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Поэтому, посмотрите, Бог предупреждает самым серьезным образом. Есть время слушать Слово Божие. Есть время, когда мы должны наполнять свое сознание Словом Божьим. А есть время, когда мы должны стоять в проломе. Есть время, когда мы должны в действительности сражаться. Люди имели возможность слушать Слово самого Господа Иисуса Христа. И потому Писание, посмотрите, Ефесянам 5 глава, нам Господь через апостола Павла предупреждает самым серьезным образом. Итак, смотрите, 15 стих и 16. Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот оно что. Посмотрите, сколько лет строился ковчег. Мы не можем определенно сказать, но порядка 100 лет строился ковчег. Вот оно, время отпущено. И так, как тут сказано, мы прочитали, исполнилось время. Бог посмотрел народ человеческий, зло во всякое время. Вот чем наполнен сердца этих людей. Он сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеку. Вот обращается к мною, и все, исполнилось время, приближаются Божьи суды для всех грешных людей на этой земле. Все, первый мир должен был бы погибнуть под водами потопа. И он говорит, строй ковчег. 100 лет. Каждый удар молотка, каждый удар топора, все-все, каждое поваленное дерево, все. О чем она говорила? Приближаемся к Божьему суду. Приближаемся к Божьему суду. Вот оно, исполнилось время. Вот оно, ковчег уже построен, все закончено, все, леса убраны, все, уже это строение, оно уже готово для того, чтобы принять на себя весь этот груз. Сколько дней еще были открыты двери ковчега? 7 дней. Еще двери открыты, все открыто. В это время Ной заходит, в это время все эти звери, все эти птицы, все идут, идут, идут. Вот оно, исполнилось время, дорогие мои. Это самым серьезным, как раз-то вот эти как слова, я когда над ними рассуждал и размышлял, это подчеркивает божественность, Божий суверенитет именно во времени. Он дает времена благоприятные, Он дает времена и печали, и скорби. Все в Его власти. Поэтому Писание говорит, дорожите временем, дорожите временем. Почему? Потому что не всегда наши желания могут быть исполнены, даже самые добрые, даже самые благие желания не всегда будут исполнены. Вот о чем говорит нам Слово Божие. Посмотрите послание евреям, 4 глава, апостол Павел пишет вот что, 7 стих. «То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Серьезное предупреждение. Итак, временем распоряжается сам Господь Бог. Он по своему усмотрению отпускает одному 70 лет, другому 80 лет, кому-то 100 лет. Это по его усмотрению. Вот оно же. Наше дело – использовать это время. Использовать это время именно для той цели, которую Бог дает нам, чтобы мы его использовали. Вот оно что. Временем нельзя, дорогие мои, манипулировать. Вот посмотрите, наш Господь обращается к одной из церкви, это написано Откровение, 2 глава, 21 стих. Хотя там прообразно идет речь, но упоминается имя одной женщины, и там сказано, «Я дал ей время покаяться, но она не покаялась». Вы помните, о ком это говорится? Иезавели, жена израильского царя Ахава. Вот оно что. Господь с сожалением оказывается, смотрите, исполнилось время. Она стала женой царя Израильского. Она вошла в общество народа Божия. Это же величайшая честь и привилегия для язычницы, для идолопоклонницы, что наконец-то Бог дал возможность этой женщине действительно войти в семью, войти в народ, где люди знают истинного живого Бога. А как она его использовала? Прочитайте то, что говорит Библия. И Господь говорит с сожалением. Так вот, дорогие, посмотрите, был такой царь Манасия, это сын царя Езекии. Писание говорит, 50 лет он царствовал в Израиле. 50 лет. Беззаконие за беззаконием он делал. И в конце концов, Когда он попал в плен, когда он был окован в эти железы, он возопил Господу, покаялся, и Господь вернул его на царство. Но вот, смотрите, исполнилось время, и его сын, 20 лет, воцарился после него, Амун. И Писание говорит, он 2 года поцарствовал, и его убили. В Божьем распоряжении время. Он распоряжается, он дает. Смотрите, отцу Манасия 50 лет дал. И когда вы будете читать царство Манасии, то у нас волосы на голове становятся от того, какие он грехи допускал, что он делал. И тем не менее, Бог его терпел, 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 и в конце концов он обратился, покаялся. Он использовал это время. Сын его думал, что и с ним так же будет тоже, что он может распоряжаться, он еще совсем молодой. Но он упустил одно, что временем распоряжается Бог, а не он. Исполнилось время. Поэтому, дорогие мои, нам очень важно из этого текста уразуметь эту библейскую истину, чтобы нам научиться различать время. Научиться это самым серьезным образом. Помните, Писание говорит, или вернее, даже сам наш Господь Иисус Христос говорит, «Итак, знайте, когда почки начнут распускаться, то близко уже лето». К чему Он эти слова сказал? Он говорил о кончине мира этого. Он говорил о своем пришествии. Господи, каковы признаки Твоего пришествия? И Господь дал эти признаки. Вот оно, исполнилось время, исполняется время. И в наши дни то же самое. Господь Иисус Христос обращается сегодня к церкви, обращается ко мне, обращается к вам. Он говорит, исполнилось время. Хватит дремать. Хватит. Нужно проснуться. Нужно встать от спячки. Нужно научиться различать время. Потому что, как я уже сказал, не всякое время имеет одинаковую ценность. И, может быть, мы сегодня живем в такое время, когда люди меньше всего ценят время. Почему? Потому что сегодня мы живем в такое время, когда люди это время, данное Богом, они используют исключительно в личных целях, манипулирует этим временем в свою пользу. Так вот, помните, когда-то даже Авраам, когда он возвращался после победы, когда Лот, его племянник, попал в беду, вот, и он возвращался после этой победы, и когда царь этих городов, Содома и Гоморры, потом он вышел навстречу и говорит, дай мне народ, а потом, значит, потом хотел ему дать нечто, возблагодарить его за эту победу. Вы помните, как сказал Авраам? Нет, я ничего не возьму, абсолютно. Почему? Потому что исполнилось время. Как когда-то пророк сказал своему слуге, который побежал, помните, побежал за Нееманом и придумал это, что там пришли эти какие-то пророки или там ученики, кто, вот и все. И пророк ему говорит, разве время сейчас брать? Не время сейчас брать. Сейчас совсем другое время. Вот что эти слова означают. Исполнилось время. Второе, смотрите, что он говорит. Итак, исполнилось время. Второе, что очень важно провозглашает, приблизилось Царствие Божие. Он не говорит, что наступило уже Царствие Божие, а он говорит, приблизилось Царствие Божие. Это большая разница. То есть верховная власть Бога. Что значит Царство Божие? Это значит, что царем этого царствия является сам Бог. Это значит, что вся власть и все повиновение людей, которые входят в это Царствие Божие, или которых касается это Царствие Божие, то взаимоотношение по отношению к царю, вся абсолютная власть принадлежит Богу, то есть полное повиновение, полное послушание кому? Этому царю. Почему? Потому что вся верховная власть належит Богу. Это Божье правление на престоле нашей души, на престоле нашего сознания воцаряется никто иной, как сам Бог. Вот что означает богоцентричность. Приблизилось к вам Царствие Божие. Полный и окончательный суверенитет Божий. Здесь не имеется в виду территориальное управление, хотя, скажем, если брать Израиль вот, как Божий народ, то в каком-то разумении или плане можно сказать, что да, в территориальном отношении, да, Израиль – Божий народ, и Господь для них царем. Хотя они отвергли царя, помните, как Бог говорил для Самуила, когда он опечалился по отношению того, что они потребовали царя. Он говорит, что они меня отвергли, они не тебя отвергли. Так вот, Бог – царь в Израиле. Хорошо, по всей земле он разве что не является царем для других людей? Он для всех царь. Он во всей вселенной царь. Хорошо, а как тогда увязать? Христос говорит, итак, молитесь так, да приидет царствие твое. Хорошо. А эта же молитва заканчивается словами совсем иными. «Ибо Твое есть царство и сила». Итак, вначале «да приидет царствие», а в конце «ибо Твое есть царство». Это кажущееся здесь несоответствие нет. Так вот, я хочу сказать, что в лице Господа Иисуса Христа – в результате служения нашего Господа что-то произошло, что-то совершилось такое необыкновенное, что в лице Иисуса Христа именно для многих-многих людей вот, они получили верховную власть, или вернее, они подошли вот, под верховную власть Божию. Благодаря служению Господа Иисуса Христа. Так вот, служение нашего Господа, оно показывает, вот, в чем или как заключается верховная власть Бога. Служение Иисуса Христа есть ничто иное, как основание или же как фундамент, на котором устанавливается вот это основание, на котором устанавливается будущее правление Божие. Так вот, помните, Христос сказал такие слова: «Царство Божие внутрь вас есть». Вы не думаете, что это какое-то не соответствует? Нет. Верховная власть Бога над каждым из нас осуществляется и только осуществляется исключительно в Господе нашем Иисусе Христе. Вот оно что, приблизилось к вам Царство Небесное. И это Царство, оно приближается, вот уже 2000 лет к нам приблизилось, к другим приближается и будет приближаться. Это Царствие. Почему? Потому что верховная власть над человеком возможно только в одном случае – через Иисуса Христа. Другой нету. Не может грешный человек никак подойти под эту суверенную власть Божию, потому что он грешен, потому что это разный дух. Так вот, следующий очень важный момент, смотрите, Господь говорит однажды одному человеку, Марка 12, глава 34 стих, смотрите, что здесь написано. Один книжник подошел к Иисусу Христу и начал спрашивать: «Господи, какая самая большая заповедь?» И тут я это пропускаю, и вы знаете, что сказал Христос, что Он ответил этому книжнику. И вот 34 стих. «Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: „Недалеко ты от Царствия Божия, но еще не в Царствии Божьем“». Вот оно что. Интересно, что это был разумный человек. Он понимал Писание, он знал это все. Но, тем не менее, для него еще Господь не был тем Богом, которому он полностью в повиновении и в послушании ходит. Потому что полное послушание и повиновение Богу только один Господь Иисус Христос. Он один совершил. Мы должны это уразуметь, что никто из людей никогда не выполнил и не выполнит Божий закон и Божьи требования, и Божьи повеления. Но Христос выполнил его полностью, был послушен до смерти и смерти крестной. И поэтому всякий, пребывающий в Иисусе Христе, благодаря тому, что Христос исполнил вот это повеление, которое Бог повелел, то есть Он абсолютно и полностью подчинился закону Божьему. Никогда Иисус Христос не говорил: «А я думаю вот так, Отец мой так, а я не...» Он все, Он говорит: «То, что я слышал у Отца, то вам говорю». Абсолютно все. И поэтому, дорогие мои, почему именно это так важно? Потому что вот это Царство Небесное, о котором Христос говорит, оно внутри вас есть, это принятие Иисуса Христа, Его повеление, Его исполнение, и вот эта верховная власть Божия, которая была осуществлена на Его возлюбленном Сыне, она осуществляется в полной мере над теми, которые находятся во Христе Иисусе. Вот к чему ведет нам этот текст Писания. Поэтому он говорит: «Да, ты недалеко от Царствия Божия». Недалеко. Но какая разница, возле двери или за три квартала от двери? Главное быть здесь. Вот что получается. Так вот, дорогие мои, нет ни единого момента, чтобы заявить: «Царствие Божие уже наступило». Придет время, когда оно наступит. Помните, Писание говорит: придет время, когда будет провозглашено. Итак, царство мира этого сделалось царством Господа нашего Иисуса Христа. Придет это время. Но теперь еще на земле мы видим, что творится. Князь мира сего господствует. И придет время, это самое ужасное время, когда он будет в действительности князь этого мира, он будет господствовать над всеми людьми. Но его царствие внутрь, оно в каждом из нас осуществляется с теми людьми, которые во Христе Иисусе. Вот оно что. Для кого-то уже это царствие наступило, Господь стал его абсолютным владыкой, он полностью подчинил свою жизнь ему. Так вот, кто может войти в общество народа Божия? Нет смелого ни одного человека, который бы мог войти в это Царствие Божие. Но благодаря Господу Иисусу Христу мы входим в это Царствие. И помните, Христос сказал: «Я есмь дверь». Вот благодаря кому мы входим в это Царствие Божие. «Я есмь путь истинной жизни». Я говорю, что «Я есмь дверь». Вот оно, о чем нам говорит Слово Божие. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 1 глава, 18 стих, здесь следующие слова написаны: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, с приходом Иисуса Христа для всех людей открылся свободный вход в это Царствие нашего Бога и Отца. И третье, что вытекает из прочитанного текста. Итак, говоря, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. И третье, покайтесь и веруйте в Евангелие. Каким образом, по словам Господа Иисуса Христа, происходит наступление Царствия Божия? Два удивительных повеления. Заметьте. Он не говорит здесь, я хочу отступление немножко сделать, он не говорит здесь: исполнилось время, приблизилось к вам Царствие Божие. Итак, кто желает, пожалуйста. А здесь ясное, конкретное повеление: покайтесь. Вы знаете, что сегодня существует интересное даже такое учение, даже в нашем братстве, о том, что покаяние не обязательно. Нет, вера, вот что самое главное. И я знаю, что есть даже некоторые люди, которые говорят о том, что я никогда не каялся. Вот, я поверил просто и все. Но заметьте, что Господь наш Иисус Христос, проповедь Евангелия, посмотрите, и так после того, когда был предан Иоанн, пришел Иисус, Он проповедуя Евангелие. Так вот, с чего начинается Евангелие? Покайтесь и веруйте. Вот оно что, как мы можем это? Помните проповедь апостола Павла там, на Марсовом поле в Афинах, когда он объяснял им о Боге, говорил, а потом говорит: «Итак, ныне всем, везде, повсюду Бог повелевает, покайтесь». Вот к чему зовет нас Писание. Итак, к сожалению, сегодня вот это слово «покаяние» от его употребления частого, оно потеряло свое первостепенное значение. Сегодня это слово такое мелкое, ну там кто-то курит, ну надо покаяться, чтобы не курить. Кто-то пьет, ну надо покаяться, чтобы не пить. Вот оно что. То есть это в каких-то вот отдельных фрагментах жизни. Но библейское покаяние – это совершенно не то, что сегодня вкладывают сегодняшние миссионеры в это слово. И мы это слушаем сегодня везде, чуть ли не на каждом инициационном собрании. Там. Плохая жизнь – значит, для того, чтобы хорошо жить, покайтесь. Семейная жизнь не налаживается, покайтесь, будет семейная жизнь. То есть люди используют покаяние не в смысле библейском, а в смысле получения личной выгоды здесь, на земле. Это совершенно не соответствует Писанию. Потому что библейское покаяние – это прежде всего глубочайшее осознание своей погибели, своей греховности, своей виновности перед Богом, которая влечет к глубокому раскаянию, глубокому сокрушению человека. Не о том, что он курит или пьет, или ругается, или еще что-то, а в том, что он оскорбляет святость Божию, а в том, что он является виновником смерти Божьего Сына. Его греховная жизнь, именно он является этим объектом, и поэтому он, поскольку он виновник, тогда его страх наполняет. А что же делать, если это ад, если это вечное мучение, если эта бездна открывается перед ним? Тогда Петр говорит: покайтесь. Вот оно что. То есть это полное перемена мышления, абсолютное, полное изменение. То есть это решительный, после этого момента, решительный отказ от прежней жизни, греховной. Но перед лицем Божьим: Господи, я не могу отказаться от этого, потому что у меня нету силы, но я иду к Господу, и я сокрушаюсь перед Ним, что это не то, Господи, чего Ты хочешь. И в своем сокрушении мы падаем ниц перед Богом, лицом вниз падаем. И когда это сокрушение сердца, Бог поднимает нас и ставит наши ноги на камни. Вот оно что. Сегодня, как правило, в чем заключается? Этому слову начали исключительно давать и применять эмоциональный характер. Я сам слышал, как люди говорят: нам нужно ссылаться на опыт других людей. Нам нужно для того, чтобы люди обращались к Богу, нам нужно давать какие-то свидетельства, вот сногсшибательные свидетельства. А апостолы никогда не приводили, апостолы проповедовали Евангелие, и люди каялись, шли к Богу. Потому что когда Евангелие касается, когда Слово Божие касается, вот тогда в действительности человек сокрушается, и он может стать тем, кем хочет видеть его Господь. Так вот, внимательно читайте проповедь Иисуса Христа. Сознание должно быть наполнено Богом. И только после этого он говорит: покайтесь. Вот оно, не этим примерчиком таким, когда нервы там напрягаются или еще что-то. Дорогие мои, не это должно быть, а должно быть Слово Божие. Так вот, заканчивая это, я хочу еще раз сказать, мы прочитали этих два стиха. Чему учит нас сегодня проповедь Иисуса Христа? Чему мы научились? Итак, первое хочу сказать, эта проповедь учит нас чему? Использовать время по назначению. Иначе мы напрасно проживем эту жизнь. Царствие Божье, оно означает для меня и для всякого спасенного человека, оно означает владычество Божье, полное господство Иисуса Христа в моей жизни. Это то, что сегодня с пеной на губах, с пеной во рту, многие отвергают это и говорят: о, это ничего общего с Евангелием не имеет. А Господь говорит, что Царствие Божие – это есть владычество Бога в моем сердце, полное повиновение Богу, господство Иисуса Христа. Так вот, и третье, что я хотел сказать – еще что, то, что мы сейчас учили, покаяние. Два важнейших требования – покаяние и вера. Почему потому что все, что не по вере, грех. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Многие люди исповедуются, каются, но веры нет, они опять идут и грешат, делают то все. Оно не воспринимается. Поэтому мы будем молиться, да поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы мы в действительности, хотя мы считаемся много лет верующими людьми, но нам нужно тоже время от времени повторять о том, что есть покаяние, и его практиковать и в нашей жизни. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже вечный, я так благодарен Тебе, Господи, за спасение, за дар вечной жизни, Господи. Поистине, оглядываясь на пройденный путь, это только исключительно благодаря Тебе, Твоей благодати, Господи, я сегодня могу стоять перед Тобою, перед Церковью. Слава Тебе, Боже, что Ты вытащил из этого рва погибели, что Ты, Господи, поставил ноги на камни. О, Боже, насколько Ты человеколюбивый, многомилостивый, Господи, насколько Ты долготерпеливый, Ты нас учишь, наставляешь, учишь, Господи. Хвала Тебе, слава Тебе за все. Боже милостивый, поэтому в действительности мы будем вечно Тебя славить, вечно хвалить, вечно благодарить, потому что Ты этого достоин, Господи. Сегодня мы еще так мало разумеем, так мало понимаем. Сегодня мы еще манипулируем этим временем. Господи, прости нас за это. Мы используем его в основном для своих личных целей. Но помоги нам, Господи, чтобы все это время, которое Ты даешь нам, чтобы оно было использовано для Тебя. Ибо всякое время, оно, Господи, предназначено именно для этой цели, для нашего духовного роста, для нашего преображения в Твой чудный, дивный образ. Благослови церковь нашу. Я прошу Тебя за больных, Господи, посети их Твоей благодатью в этот вечер. Молодежь также, Господи. Я прошу Тебя, чтобы Ты призвал еще многих, многих наших соотечественников. Господи, Ты знаешь их. Ты, Господи, знаешь также и детей наших членов церкви, которые также в мире погибают. Боже милостивый, я прошу Тебя, чтобы Ты спас и их также. Я прошу Тебя, Господи, сейчас вместе с тем священником, который прислал нам это письмо. Господи, Ты видишь, что он также нуждается в прощении грехов и в освобождении, чтобы Ты освободил его. А также, Господи, посети и тех, за кого он пишет, переживает и просит, чтобы мы молились. Господи, Ты знаешь их всех по имени, Ты знаешь их проблемы и переживания. Услышь, Господи, мою молитву. Благослови еще раз всех нас здесь собравшихся. Благослови больных особенностей, посети их Твоей благодатью. А также призови еще многих наших соотечественников в это вечное Твое Царствие. Услышь нас, Господи. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и для Его славы. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.